симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это медицинский форум. Здесь для вас я, Наталья Троицкая. Сразу координаты эфира. Почему? Потому что он прямой, друзья мои. Поэтому не стесняемся, звоним, задаем вопросы, обсуждаем такую тему, как онкологические заболевания в период пандемии. Да, мы хотели эту тему еще в прошлой программе обсудить. Вот сегодня у нас чудесный есть гость, наш друг, главный онколог Минздрава Андрей Дмитриевич Каприн, который рядышком со мной. Так, полтора метра мы соблюдаем, так что все нормально. Да, Андрей Дмитриевич, ну что, как настроение? Все в маске, кстати, в перчатках, как полагается. Антисептиками все обработали. В общем, в принципе, мы ко всему готовы.
Тоже как не мы. Мы должны быть в масках и обработать, и показать, как надо делать.
Да, это самое главное. Так, Андрей Дмитриевич, давайте по статистике онкологических заболеваний. Все-таки мы ее затронем, потому что смотрите как. До эфира с Андреем Дмитриевичем мы разговаривали. И еще, я помню, слушатели писали, звонили в предыдущие эфиры, спрашивали, говорили. Так, коронавирус, да, серьезная болячка, которая сейчас на весь мир набросилась, да. Но, а как же другие заболевания? Туберкулез, онкологические заболевания, которых, извините, у нас очень приличное количество в мире, в России. И мы же говорили причину. Стареем, стареем, земля стареет, и все чаще и чаще и чаще выявляют онкологические заболевания у человека. Как с этим быть, тем более в такой опасный период, как сейчас. Сами понимаете, мы в группе риска, у кого есть онкологические заболевания. Андрей Дмитриевич, ну давайте сразу, я перепрыгаю везде со статистики, что сейчас на данный момент у нас.
Знаете что, да, значит, динамика смертности в этом году, в 19-м, ну, естественно, мы можем считать, вы знаете, что НИИ имени Герцена 48-го года ведет статистику, ведет ее успешно. Дело в том, что и сейчас нам очень приятно, что и нас поддерживает и министр в плане статистики, и мы сейчас ее все четче и четче контролируем. Михаил Альбертович такой человек, который много сейчас занимается и цифровыми технологиями, несмотря на такое сложное время, понимая, что без цифровых технологий сейчас не обойтись. Так вот, сейчас это 201,5 на 100 тысяч населения, небольшой рост. Рост смертности, ну, конечно, из-за того, что и стареет население, потому что, к сожалению, по статистике Росстата, человек, который умер даже от рака кожи, все равно записывается как рак кожи, и рак звучит по смертном диагнозе. Хотя мы с вами понимаем, что от рака кожи, от рака предстательной железы клинически незначимо умереть нельзя. Тем не менее, так сложилось, и во многих странах мира также сложилось. Но есть страны, которые четко разделили статистику по стандартизованному показателю и грубому. Мы вот, к сожалению, считаем по грубому показателю. Это охват достаточно большой группы населения любого возраста. Зарубежная статистика вся основывается на показатели молодого достаточно возраста работоспособного, что называется стандартизованные показатели. Но, тем не менее, у нас во многих, до вот, этой вот, вот этих вот событий, достаточно четко начали входить программы скрининга. И когда мы увидели, что входит программа скрининга, мы начали смотреть за международным опытом. Мы увидели, что, например, японцы с 83 года по 96 год начали очень активно свою программу скрининга. Так вот, вы удивитесь, но у меня есть эти четкие эти данные, что с 83 по 96 год у них росла смертность. То есть, видите, когда внедряется программа скрининга, естественно, начинает расти смертность.
Почему? И это, кстати, касается, мне кажется, любого вообще заболевания.
Да, но онкологических точно. Я вот, да, к сожалению, не, а может, к счастью, не занимаюсь другими статистическими данными, но здесь вот могу вам сказать, почему. Дело в том, что это выборка, которая идет по пациентам, которые никогда бы не пошли на обследование. Их насильно, собственно, привели на скрининг. Кстати, есть еще очень интересные данные, что четвертая стадия, как правило, не учитывается во многих странах в статистике. Она, как правило, не меняется. Дело в том, что есть страны, в которых, несмотря на практически полицейские меры по привлечению пациентов на скрининг, многие пациенты просто не идут. И не идут они, ну, в силу многих причин. Ментальность, боязнь, терпят боль, терпят даже видимые локализации, да, вплоть до полного распада. И от 17 до 20% во многих странах скрининг не берет эту фактически большую достаточно когорту пациентов. А мы видим, что и в четвертой стадии не меняется, несмотря на введение скринингов. Поэтому, и вот мы говорили и в правительстве, и просили нас понять, что мы просим первую и вторую стадию, главные онкологи, первую и вторую стадию отдельно выделить, а вот третью еще отдельно, потому что с ними еще и заниматься можно. И это другой контингент больных, который готов к терапии, потому что мы с вами должны понимать, что если по ментальности пациент уже не идет с четвертой стадии, то он и лечится.
Не будет.
Но будет не так, как нужно, а все-таки онкологические заболевания – это строгая дисциплина, и в дальнейшем, я знаю, что мы с вами будем обсуждать, и определенные параметры лечения и временные, и много курсов, многокурсовые. Поэтому вот тут нужно будет все соблюдать, чтобы не дискредитировать собственно, лечение. Поэтому вот со статистикой так. И они увидели, что к 96-му году и наши японские коллеги растет смертность. И что удивительно, я недавно был в Японии, вот до всех этих событий буквально.
Хорошо, что недавно. Ну, как...
Но, во всяком случае, так вот судьба ко мне благосклонно отнеслась, что я приехал за неделю, прежде чем началась вот этот шумих. Но дело в том, что они меня спросили, я был в Минздраве на совещании у них в Японии, да. Они меня спросили, а почему сейчас у них растет смертность? У них, кстати, тоже сейчас растет смертность. И сделали удивленные глаза. Я спросил, а почему вы думаете? Ну, японцы, наши дорогие коллеги, они насколько дисциплинированы, настолько у них вот нету такого живости мышления, которой обременены российские врачи. И они не понимают, что это как раз... Я сказал, что вы не расстраиваетесь, это хорошо. Дело в том, что у них стали умирать уже очень пожилые люди. Они действительно подняли планку смертности на высокие цифры. Угу. И они видят, что сейчас у них умирает. Но все равно они пишут, вот, например, тот же самый рак кожи. Помните, я говорил?
Да.
Тот же самый клинически незначимый рак предстательной железы. Таким образом... увеличивая, собственно, статистику. Вот что про статистику я хочу сказать. Поэтому мы еще года 3-4 точно ждем повышения смертности, незначительно ждем, и надо объяснить нашему многоуважаемому правительству, что это может быть при внедрении скрининговых программ.
Ну, кстати, вот в такой период, Андрей Дмитриевич, в период пандемии по всему миру, онкологические больные, они же в группе риска, как и пожилые люди. И мы сегодня будем вот затрагивать эту тему, как в большей степени себя обезопасить от заражений не только коронавирусом, гриппом. Сейчас, ну, сами понимаете, весна, вспышка всех вот этих наших ОРВИ, ОРЗИ и прочих серьезных заболеваний, потому что любой грипп, любая какая-то сильная простуда, тем более во время лечения, правильно, как прохождение химиотерапии, это серьезное как бы это подспорье для дальнейшего прохождения, опять же, лечения.
Да, но нам нужно понимать, что вот и выступление президента вот об объявлении каникул четко прозвучало, что медики продолжают работать. И, к сожалению, или вот так уже сложилось, что онкологические заболевания давно вышли из разряда плановых. Именно поэтому, собственно, ну, кроме сердечно-сосудистых острых состояний из плановых, везде есть четкая приписка, что онкологические больные должны поступать в определенные сроки на лечение. И мы помним, что это 14 дней по 915-му приказу. И очень приятно, что Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает нас и понимает, что этих больных нельзя снять. И у нас собственно, это не амбулаторное наблюдение.
Да.
Это ведение онлайн пациента, который, собственно, многие пожизненно находятся на... в зависимости. А что это такое? Это значит, пациент точно потом принесет пользу нашей стране, что он будет не инвалидизирован, что после всех этих катаклизмов... Кстати, интересная история, которую, может быть, надо напомнить,
так,
что 30 апреля 1945 года была подписана правительством СССР указ о создании онкологической службы СССР. 30 апреля 1945 года шел штурм Берлина, и государство понимало, что нужно будет, выйдет другой враг, и что нужно будет реабилитировать тех людей, которые миграционно или были угнаны, или находились где неизвестно, надо было организовать учет, приписать этих пациентов к определенным местам, наблюдать за ними, лечить и так далее. И было успешно это сделано. Несколько наших учителей получили высочайшие звания героев СССР, труда за создание онкологической службы. Но я к чему это хочу сказать? Не похожа ли сейчас ситуация? Видите, вот буквально на днях мы празднуем 75-летие онкологической службы. И сейчас у нас вот такой вот, собственно, эксквизитный и сложная обстановка. Но надо понимать и помнить, мы с вами начинали статистику, что вот сейчас от коронавируса определенное количество умирает людей. Но мы с вами должны помнить, что от онкологических заболеваний на протяжении всех этих лет во всем мире каждый день умирает 26 тысяч человек. Это небольшой город, который умирает от онкологических заболеваний. И отставить это нельзя. Среди них множество молодых людей, полезных для нашего Отечества. И статистика серьезная, поэтому статистика определяет многие наши движения и помыслы. Поэтому мы с вами должны это тоже понимать. Так вот, в год умирает от... Это совершенно не мои данные, а Всемирная организация здравоохранения, Глобоскана, около 9,1-9,5 миллионов человек в мире от онкологических заболеваний. Целое государство небольшое. Поэтому да, тоже, знаете, чтобы мы не бросались из огня да в полымя и не забывали об этих пациентах, которых мы не можем бросить, несмотря ни на какую войну, ни на вот Великую Отечественную, о чем говорили наши учителя, ни о той ситуации, которая вот есть.
Так что, друзья мои, помните и знайте, у нас все нормально.
Борьба продолжается.
Борьба с раком продолжается, никто не расслабляется. Если вдруг, кстати, Андрей Дмитриевич, вот алгоритм действий. Если человек, который находится на лечении в онкологическом диспансере, и вдруг он подхватил,
да,
непонятно, коронавирус, грипп, но залихорадил, заболел.
Дисциплина
как,
нужна.
Как ему быть?
Вот. Дисциплина обязательно, потому что нельзя, конечно, своих коллег по вот несчастью, по заболеванию подвести. И тут надо помнить, что дисциплина превыше всего. То же самое касается, я все время беседую с врачами, онкологами, они не должны появляться на работе при первых признаках.
Это свое очень
заболевание,
важно.
Да, тут нельзя, конечно, это, тут мы должны как раз сплотиться, и в том числе и пациенты. Для этого по инициативе министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко мы открыли горячую линию, которая для онкологических пациентов, она работает в круглосуточном режиме, там работают наши сотрудники, пока что вот так, но при поддержке, и, конечно, люди устают. Я сейчас поеду вот после нашей передачи, посмотрю ситуацию с горячей линией, мы посмотрим еще те вопросы. С нами работают все заместители министра в онлайн-режиме. Мы задаем горячие вопросы, переадресовываем. Буквально сегодня вечером я задавал эти вопросы, многие вопросы нашему руководителю департамента специализированной помощи. Мы с ней обсуждали. Но эта линия будет работать. И мы понимаем, что пациенты должны спрашивать, и мы готовы обсуждать. И потом с этой линии у нас прямой и тесный контакт с главными онкологами регионов через Ассоциацию онкологов России. Поэтому мы можем с сказать и видеть тоже статистически, где начинается та или иная ситуация. В то же время мы должны, еще не выработаны критерии отмены либо назначения химиотерапии. Кстати, я сегодня получил письмо от наших итальянских коллег, а мы дружим с нашими итальянскими коллегами-онкологами. Кстати, у меня есть звуковое письмо от наших хирургов-онкологов из Апулии, которые благодарили нас за ту консультативную помощь, в том числе и дистанционную, и, конечно, ту, которую государство наше оказывает. Но да, сегодня я получил, что они просят меня участвовать в манускрипте, который должен быть готов к концу мая, как раз по онкологическим пациентам, которые подверглись еще атаке коронавируса. Поэтому мы сейчас будем, наверное, совместно, дистанционно работать и выработаем какой-то мировой опыт. Очень приятно, что никакие санкции не работают, когда начинается вот такая общая беда.
И, конечно.
И с венгерскими врачами мы говорили, и с немецкими. И мы будем обязательно проводить как раз сейчас такие консультации дистанционно. Причем они видят нас как одних из уже теперь лидеров, когда ушла вот эта вот наносная пена, все поняли свою образованность, и мне очень приятно, что они нас считают, ну, в ряду ведущих экспертов по онкологическим заболеваниям, о чем пишут в своих письмах.
Это очень радует.
Да, спасибо им тоже за такое уважительное отношение.
Андрей Дмитриевич, я все-таки вот телефон горячей линии скажу сейчас для слушателей, для наших, потому что можете зайти как раз на сайт и Министерства здравоохранения Российской Федерации, на сайт Герцена, Института научно-исследовательского,
да, обязательно. Есть.
Да. Телефон 8-800-444-3102. Если, может быть, вы, либо ваши близкие, родные, вот, ну, болеют каким-то онкологическим заболеванием.
И какие-то организационные вопросы,
да,
возникли.
Куда идти? Это вот телефоны для всей России, правильно? Ведь
да,
любой,
да,
может,
да,
позвонить.
Это и тут же мы, если какие-то сложные организационные вопросы, тут же в министерство, потому что знаем канал, у нас такая прямая линия, и обратная, да, связь сразу идет. Иногда мы у пациента берем телефон и перезвоним через 3-4 часа.
Угу. Слушайте, ребята, вы можете, кстати, дорогие друзья, позвонить прямо сюда в эфир, потому что сейчас Андрей Дмитриевич Каплин готов отвечать на все ваши вопросы. СМС-сообщение тоже присылайте. +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, тоже обязательно зачитаю. Сообщение, прямой эфир. 8 495 73 73 94 8. Пожалуйста, главный онколог Минздрава ответит на все ваши вопросы. Вот СМС-сообщение, Андрей Дмитриевич, но тут касается более детской онкологии. Почему растет? Человек часто стареет, но вот детская онкология что?
Значит, я, кстати, хотел бы сказать, что она не растет, остается на детской онкологии. Я, конечно, не детский онколог. Детский онколог, главный у нас известнейший академик Румянцев Александр Григорьевич, настоящий наш лидер и большой друг, очень грамотный человек. Но, насколько я помню, цифра, она как раз не растет, слава богу. И в основном, конечно, это удел людей пожилых, поэтому, когда мы статистически говорим о параметрах онкологических, то говорим все-таки, что 65 лет и старше в основном. И генетически это всего лишь 10-15% остального образа жизни, поэтому все-таки дети... И в основном там гематологические проблемы у детей, которые тоже решаются сейчас достаточно успешно. Там какие-то сумасшедшие цифры по выживаемости сейчас детей с гемобластозами, которые сейчас добились наши международные протоколы лечения, тоже очень это радует. Но, тем не менее, конечно, не хочется, чтобы болели дети, но будем все-таки обращаться к детским. Я... С удовольствием, Александр Григорьевич, могу через наш сайт передать вопрос, а он вам ответит. Спасибо.
Спасибо. Принимаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Здравствуйте, Любовь Юрьевна.
Да, Любовь Юрьевна.
Вы знаете, хотела такой вопрос задать, может, он покажется смешным. Вот я слышала от одного больного, что онкологического, что вот он заболел ОРВИ там, и после укола венпластина у него все моментально ОРВИ это ушло. То есть может действовать венпластин так, как... Вроде бы на вирус на какой-то там или вот в этом роде.
Спасибо большое. Я, к сожалению, не услышал ваше имя, отчество.
Так, Любовь Юрьевна.
Любовь Юрьевна. Но, Любовь Юрьевна, вы знаете, у вас, кстати, не глупый вопрос, потому что и в Японии, и в Китае сейчас смотрят за некоторыми препаратами, иммуностимуляторами, которые мы лечим во второй-третьей линии пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Кстати, идут сейчас экспериментальные работы. Но, конечно, есть препараты, иммуностимуляторы серьезные, которые вызывают такой вот вирус. Но это такие, знаете, единичные наблюдения. Сейчас в мире, и, кстати, вот по поводу коронавируса, все больше и больше разрешают врачам, грамотным, понимая их ответственность, лечить так называемый off-label, не то, что написано в инструкции, а мы действительно, особенно сейчас видно, когда мы говорим о морфологической структуре опухоли, мы тоже иногда применяем, вроде как будто препарат не по прямым показаниям, но видя, что пул клеток, который в опухоли применяется. Но почему бы это не так? Ну, конечно, такие эксперименты, они опасны, поэтому это вот, видите, это же эмпирически произошло. Да. Как бы, ну, человек заболел ОРВИ, но не сказал, видимо, врачам, а они сделали этот препарат. Ну, тут очень надо много исследовать, понимать, знать, и, во всяком случае, такого больного, это точно надо держать под большим контролем, потому что тут так же, как при вот этом заболевании, которое сейчас озвучено везде, с которым, ну, мы видим опасность, бывает понимание, а у нас после многих химиопрепаратов или в связи с течением основного заболевания бывают так называемые онкологические пневмониты. Вот из-за этого тоже мы группу такую вот держим экспертов на горячей линии, чтобы мы по первым признакам уже понимали, все-таки это наш пневмонит, характерный для применения, или это пневмония, которая... Поэтому у нас еще и референсный центр по оценке изображений, причем такой российский, и мы готовы компьютерные томографические снимки дистанционно рассмотреть, все-таки это наша... Извиняюсь за вульгаризм, наша пневмония или
обусловленная?
Нет,
да,
она, конечно, да, вся наша, но до какой степени наша, да, вот поэтому тут вот.
Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Ксения Васильевна.
Да, Ксения.
Я вас хочу спросить. Вот мне недавно операцию сделали, ну, по онкологии, а мне вот нужно ехать на консультацию в больницу, карточки, ну, проезд заблокировали. Вот куда мне обратиться? А потом, может быть, еще лечь в больницу на лучевую терапию. Куда вот мне обратиться?
Ну, надо, во-первых,
разблокировали карточку на это время.
Ксения Васильевна, дорогая, значит, я хочу сказать, что, во-первых, вы действительно имеете право, его есть сроки лучевой терапии, они могут быть сдвинуты либо нет, надо понимать, в чем дело. Опять
нет,
же, горячие...
Нет, не сдвинули. Мне сказали, что вот чем быстрее, тем лучше. У меня, ну, три недели назад.
Понятно.
Побольше.
А вы где живете?
Где? В Москве.
А, ну, это отлично. Если что, вас Институт Герцена заберет на... Если там какие-то сложности, потому что сейчас... Я не знаю, просто...
А у меня другая больница, у меня 40-я.
Ну, 40-ю мы знаем, это очень хорошая клиника, которая хорошо помогает.
Ну вот, а мне там операцию делали,
прекрасно,
сказали, вот на лучевую.
Значит, вас возьмут. Если нет, то тогда на горячую линию.
Да, на горячую линию определиться, все, все вам помогут обязательно.
Нет, а про проезд, вот меня же...
А, проезд.
Да.
Ну, проезд, это все-таки это...
Не знаете, да?
Вот про проезд не знаю.
Нет. Извините,
пожалуйста.
Да, ничего, нет, ничего. Спасибо большое за звонок. Спасибо. Я напомню координаты нашего эфира. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Напомню, говорим мы сегодня здесь в прямом эфире с Андреем Дмитриевичем Каприным, главным онкологом Минздрава. Поэтому задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Звоните сюда. Вот вам человек сидит и готов на все ответить. После новостей вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир. Медицинский форум здесь и для вас, друзья. Звоните, смс плюс 7-925-888-8-948, пишите. Ну и прямой эфир 8-495-7373-94-8. Говорим мы сегодня об онкологических заболеваниях, о том, что делать в период пандемии. Ну, конечно же, сидеть дома и особо никуда не ходить. Но если, конечно, нужно лечение, то тут уж, пожалуйста, задумайтесь, надо, прерывать нельзя. У нас в гостях главный онколог Минздрава Андрей Дмитриевич Каприн отвечает на ваши вопросы здесь, сейчас, поэтому звоните, пользуйтесь ситуацией, задавайте вопросы. И, кстати, телефон горячей линии, который работает сейчас в Минздраве. Пожалуйста, если у вас, может быть, вы болеете, у вас есть онкологическое заболевание, либо вы в ремиссии, переживаете, как, чего, потому что вроде человек выздоровел, но... А вдруг я заражусь? А вдруг, мало ли, рецидив или что-то? Переживаний очень и очень много. Это прекрасно понимаю. И вопросов очень много. Если, может быть, у вас родные, близкие люди болеют онкологическим заболеванием, как себя вести в период пандемии? Телефон попозже скажу, но телефон прямого эфира знаете. Еще раз повторю. 8-495-7373-948. Звоните, задавайте вопрос. Андрей Дмитриевич готов ответить. Здравствуйте, представьтесь. Алло. Алло, да, здравствуйте. Слушаем вас.
Здравствуйте. У меня, знаете, какой вопрос? Почему киоски с мороженым работают, народ подходит, покупает, и ведь зараза может распространяться?
Так, извините, пожалуйста, я понимаю, что вот сейчас, кстати, очень много человек переживает, потому что что-то там работает у нас. Вообще, по идее, по-хорошему, все прекрасно знают, что если вы ответственный человек, вот эти не каникулы, а карантин, он должен быть как бы абсолютно для всех, для каждого. Если у вас пожилые люди, помогите, пожалуйста. Отнесите продукты. Это вот уже мой призыв, Андрей Дмитриевич. Если, не дай бог, в семье есть человек, у которого онкологическое заболевание, ради бога, ну, обезопасьте, выйдите ли, может быть, комнату отдельно ему выйдите. И помогайте, пожалуйста, в маске, если вдруг вы заболели, чихаете, как-нибудь отойдите, уедьте куда-то в другое место, переселитесь, я не знаю, потому что все от нас зависит. Если, конечно, мы будем гулять, развлекаться, мороженое покупать, и кто-то на шашлыке, я сегодня столько видео видела, честно, возмущение. Вот посмотрите индийское видео, как в Индии борются, там палками. Палками так, больше 2-3 человек собирается, вот, ну, не хочется, чтобы вот у нас тоже кнут был сплошной. Потому что если человеку сказали, русскому, российскому, дорогой друг, пожалуйста, ты можешь себя обезопасить, и не только себя, вокруг тебя столько людей, и пожилых, и с какими-то хроническими заболеваниями, сахарный диабет, разные сердечно-сосудистые, онкологические, их очень много, ну, блин. Но, к сожалению, у нас человек, ну, ах, вот... Ай, не-не, пойду погуляю, да я один, да я тут один, и в итоге вот это один сотни получается на квадратный метр, один пойду погуляю. Поэтому заботьтесь, пожалуйста, о себе и о близких, вот, это вот возмутилось, я не могу, Андрей Дмитриевич, ну, потому что ругаться правильно, хочется правильно, уже, да. По-другому никак. Звоните, задавайте вопросы по теме, у нас в гостях главный онколог Минздрава Андрей Дмитриевич Каприн. Здравствуйте, представьтесь. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как зовут
Скажите,
вас?
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Так. Я знаю, что вы уролог, онколог-уролог.
Угу, это у правда.
У мужа был положительный ПСА, сделали биопсию, там оказалась просто простая аденома, сказали лечиться дуодаром, а после дуодара, там через 2-3 года, оперативное вмешательство. Как его лучше провести, лапароскопически или это робот будет делать?
Знаете что, ну, судя по всему, я так понял, что онкологическое заболевание не подтвердилось.
Ну, да.
Сейчас есть так называемая уточняющая диагностика. Во-первых, один ПСА уже не является сигнализатором таким стопроцентным, что есть ли рак или нет. Действительно, при многих воспалительных заболеваниях простатоспецифический антиген растет. Поэтому мы берем разницу свободного и связанного простатоспецифического антигена и... Сейчас в институтах, такие как наши, вооружены так называемые фьюжн биопсии, суперселективные биопсии. Если сейчас вы времени не теряете, врачи вам все правильно сделали, поэтому через 2-3 месяца надо будет взять анализ. Так как человек на дуодаре или на авадаре, то нужно будет уточнить результат, если... умножить его на 2, как бы так мысленно. Если он будет высокий, простатоспецифический антиген, и плохая разница между свободным и связанным антигеном, тогда надо будет подумать, это так называемый фьюжн биопсии. Вот таким институте, как институт.
А сейчас сделали, переделали, ну, как бы через 2-3 года. Вроде как он стабилизировался, и он...
Ну и хорошо, тогда, значит, наблюдаетесь, если где вы доверяете там докторам, и лечите. Может быть, на вот этих препаратах, которые вам сказали, действительно, через полгода уменьшится объем предстательной железы, и не надо будет оперировать. Но тут главное, вот я... Вот надо, конечно, посмотреть на эти документы, там есть тогда. И может, мы, да, кстати, пересматриваем результаты биопсии, готовы в Институт Герцена пересмотреть. Но смотрите, как вам. Если удобно.
Вы в Герцена, да? Вы в Герцена, да?
Мы или в Герцена, или в Обнинске, или в Институте урологии Третья парка. У нас в нашем объединении три филиала, поэтому если через горячую линию вам надо будет, или через наш сайт, мы никому не отказываем. И, как правило, берем на пересмотр даже препаратов, можем экспертизу препаратов провести такую.
Ну, а тогда фьюжн не надо проводить, если...
А это нужно по препаратам понять. Если мы увидим, что там есть клетки, которые, ну, нас насторожат, то тогда да. Ну, в общем, надо поглядеть документы, мы их, собственно, готовим.
Спасибо. Спасибо за звонок. Следующий звонок принимаю. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас. Алло.
Здравствуйте. Да. Спасибо, Ольга. Будьте добры, два вопроса. Первый вопрос. Рак кожи вышел чуть ли не на первое место. Почему в штатном расписании нет онкодерматологов и почему до сих пор не запрещены солярия? И второй вопрос. Курение. Вы знаете, зависимость формируется от курения за неделю. Это первая причина рака легких. Почему контроля нет никакого?
Спасибо, Ольга, за вопрос.
Спасибо, Оль, большое. Вы действительно подняли интересные вопросы. Но это во всем мире, к сожалению. Всемирная организация здравоохранения не ограничивает солярий. Это личная человеческая такая история, которая захотела или нет, но это не главное. Вы правы по раку кожи еще и потому, что мы, к сожалению, онкологи вообще, не только онкодерматологи должны быть, но обычный онколог имеет право заниматься раком кожи. Это видимая локализация, и тут не нужно... увеличивать количество специалистов. Достаточно, чтобы по онконастороженности терапевт даже оглядел. Там нету таких особенно, понимаете, диагностических премудростей. Если терапевт обычный увидит непорядок с кожей, он просто должен направить человека в специализированное учреждение к онкологу. Онколог в этом разбирается. Хотя у нас сейчас очень много работ, в том числе и с нашими... Национальным медицинским исследовательским центром кожи вен болезней и с обществом дерматологов, и мы с ними совместные такие рейды проводим. Но, тем не менее, это, конечно, осторожность наших врачей, наших коллег, которые сидят на первичном звене. Теперь про курение. Про курение вы совершенно не правы. Дело в том, что у нас и в стране уменьшается количество курильщиков, и в мире. Если мы с вами видим, то к курению относится очень негативно. Сейчас все и на аэровокзалах, на железнодорожных вокзалах. Это либо в лучшем случае это отдельная будка для курильщиков, в худшем случае для них. Это вообще запрет полный, поэтому мы видим, что формируют отрицательное отношение сообщества к такому пороку, как курение. Ну и мне кажется, все равно, конечно, годы нужны, но со временем восторжествует эта история, и люди перестанут в таком количестве курить.
Спасибо. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло.
Алло,
здравствуйте. Да, здравствуйте. Как зовут вас?
Меня зовут Тимофей.
Да, Тимофей, слушаем.
Вы знаете, у меня такая проблема. Моя тетя, она заболела, и поставили диагноз рак. Но она, в общем-то, боится лечиться и... пытается лечиться какими-то народными способами. Вы не подскажете, вот что можно сделать, может быть, куда обратиться, чтобы...
уговорить тетю.
Объяснили и... Да.
Ну, это тоже есть такая группа больных. Помните, если вы с нами с начала передачи, помните про ту четвертую стадию, которую я пытался рассказать?
Да.
Это вот та группа больных, которая во всем мире, к сожалению, есть. И это тоже понятно. В связи с этим, кстати, у нас работает группа психологов. Очень интересных людей, спасибо, которые занимаются вот этой вот историей, такой группой пациентов. Что мы можем сделать с вами? мы можем отправить либо к нам сюда, либо через горячую линию документы. А мы сейчас, как Национальный медицинский исследовательский центр при поддержке Минздрава, проводим дистанционные консультации. Провести дистанционную консультацию с вашей тетей, и она будет на другой стороне провода, ну, с врачом-онкологом, конечно. И попробуем вместе уговаривать. От вас очень много зависит, потому что, Тимофей, что вы тоже... Тут семейная поддержка крайне важна.
Да.
Поэтому вот только совместными усилиями. Семья, близкие, мы, психологи, таких больных удается спасти. Причем, что интересно, вот по нашему наблюдению, что многие такие пациенты, насколько трудно входят в программу лечения, настолько многие из них дисциплинированы, потому что вот этот страх, превращающийся потом в веру, позволяет лучше даже исполнять наши требования у многих, чем те, которые легко входят в программу, но также легко могут из нее выйти. Это другой контингент. То есть все это, конечно, надо выдержать. Это такой марафон за жизнь, которое нужно, собственно, выдержать любому человеку. Такое испытание.
Да. А по поводу народных методов, друзья мои, я хотела сказать.
Это отдельная история.
Это отдельная история с Андреем Дмитриевичем.
Дорога просто в никуда, до могилы. Потому что, к сожалению, вы потеряете ее. Народные средства, конечно, может быть и хороши, но это как дополнительные методы, улучшающие там иммунитет, поливитамины. Все это замечательно, но есть определенные отработанные годами программы лечения высоких профессионалов, которыми являются онкологи, и тут ничего это не может заменить.
Горячую линию Минздрава, пожалуйста, по онкологии. Я напомню, телефон 8 800 444 3102. Тимофей, вы туда наберите, позвоните, поговорите,
да,
и уже
состыкуйтесь.
Да, на сайт напишите.
Мы готовы, готовы.
Обязательно. Вот, к сожалению, да, приходится объяснять, потому что, ну, вот... Но это менталитет, мне кажется, не только нашего русского человека, что сначала принять болезнь тяжело, а потом как бы, ну, попробую я какими-то другими методами, а вдруг поможет, а вот кто-то излечился. Ну, вы сами представляете, что такое интернет, Андрей Дмитриевич? Mm-hmm. Куда, на кого попадешь? Угу. Шарлатаны, мошенники тоже, вот это, извините, с психологическим пугает. Каким-то образованием и еще с чем-то. Они начинают, они видят вот потенциальный клиент, с которым можешь что хочешь делать. А лучше бы, друзья мои, да, все-таки идти к врачам и лечиться.
Мы сейчас это очень видим в связи с коронавирусом, вот в этом во всем хаосе.
Да.
Появились даже конторы и компании, я хочу предупредить всех, которые пишут, что, например, Институт Герцена или другое уважаемое учреждение закрыто на карантин, и обращаться к ним. И мы даже обращались в специальные органы,
так,
которые занимаются такими мошенниками. Но они тут же, это такие однодневки, которые открывают этот телефон, тут же закрывают. И, ну, какую группу больных они за эти 2-3 дня увели, пока нам не достался этот телефон, мы тоже вам не можем сказать. Причем говорят в открытую, что в связи с коронавирусом закрыт институт. Поэтому приезжайте сюда, мы вам сейчас оплатим, мы вас отправим в другой институт.
Угу.
Я прошу людей просто на нашем сайте, мы все время это растолковываем, не поддаваться. Вот в этой неразберихе могут появиться самые-самые нечестные люди, которые просто, ну, испортят несколько жизней. И этим людям тоже я хочу сказать, если они меня слышат, что вы берете на себя колоссальный грех и такую ответственность, я не знаю уж, как вас уговорить, это все-таки человеческие жизни. Это матери, это наши бабушки, это отцы, которые вы просто можете лишить кормильцев, семью и семью достаточно молодых. Поэтому помните о том, что нельзя сказать, что мошенничество где-то хорошо, но здесь очень высока мера ответственности. Из-за нее, конечно, придется когда-то вам, дорогие друзья, ответить.
Спасибо, принимаем следующий звонок. Напомню, прямой эфир, вы можете позвонить по телефону 8-495-7373-94-8. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как зовут вас, алло.
Добрый день, Лидия Михайловна меня зовут. У меня вопросик такой. Я постоянно пользуюсь вашим институтом, но вот у меня была есть онкология груди. И я уже отдала документы на госпитализацию. Вот в связи с этим коронавирусом откладывается, не откладывается, я бы хотела узнать.
Ага, спасибо. Значит, ничего, Людмила Михайловна, не откладывается. Нам разрешили работать. И мы с вами понимаем, что если у вас сейчас пришел период какого-то курса лечения, у нас он, как правило, комбинированный и комплексный, он нужен. Значит, что у нас только происходит? Конечно, это проход в институт, и на, по определенным теперь уже правилам, разграничены жестко потоки. Потоки разграничены с помощью наших коллег-эпидемиологов. Они проходят наш институт раз в неделю и смотрят, насколько мы правильно делаем. Это обязательные. Все те правила, я не буду их разрешить перечислять, вас обязательно встретят и скажут, вот здесь руки, вот здесь маска, вот здесь бахилы. Попрошу вас не брать с собой родственников, то есть донесли сумочку до института, там мы вам лучше поможем, потому что вот, к сожалению, допуск ограничен вплоть до наших близких. Многие из наших врачей работают в режиме 12-14 часов, и мы родственников и даже к ним не пускаем, и не пускаем близких. Все сейчас под... Мы вообще такой народ, который умеет сплотиться во время беды. Поэтому надо понять и сейчас вот выдержать ту дисциплину, ту меру ответственности, которую вы несете перед своими коллегами, которые вот по болезни, которые мы с вами должны обязательно оградить от опасности заражения.
Спасибо. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Иван Николаевич.
Да, Иван Николаевич, здравствуйте.
Похожий вопрос. Супруге предстоит, вот через буквально через неделю, во вторник, сказали на операцию 40-й городской больницы на ВДНХ. Угу. Ничего не меняется, уже, в принципе, мы оформили документы на госпитализацию.
Ну, не должно, Иван Николаевич. Дело в том, что, еще раз, если вдруг что-то будет там происходить, какая-то вдруг, потому что все-таки надо сказать, что в Москве сейчас действительно это очень, там очень сильное руководство, конечно, в Москве, и сильные врачи, применяющие все меры безопасности. Если у них будут какие-то колебания в связи с эпидемиологическим режимом, для этого есть федеральные учреждения, которые работают в содружестве. Мы работаем только в содружестве, и все, конечно, онкологи друг с другом в тесном контакте. Горячую линию вы сможете продиктовать и просто набрать горячую линию в компьютере, там выскочит телефон, скажете, мы либо туда перезвоним, либо заберем пациентку на себя. Ну, в общем, готовая. Не будет она без лечения. Найдется в Москве точно для нее такое хорошая клиника.
Спасибо. Кстати, вот СМС-сообщение зачитаю и возьму следующий звонок. Нужно ли самоизолироваться до 14 апреля как хроническое заболевание, если стадия ремиссии по онкологии, лечение сейчас не проводится? Злокачественная опухоль удалена несколько лет назад, Евгений спрашивает.
Нет, вы знаете, конечно, нет, но сейчас мы все изолировались.
Да.
Ну, просто... До разрешения наших... Да. Ведь если вы обратили внимание, то все вот эти вот рассуждения о каникулах, они ведь были приняты не просто где-то на коленке. Это же большая команда правительственная подготавливала. И поверьте, что это были тяжелейшие, я думаю, консультации среди профессионалов. И во всем мире такая же ситуация. То есть, если мы бы говорили сейчас, что вот в мире гуляй, тоже ведь не гуляй, и очень жесткие меры приняты. Поэтому... Сейчас просто у всех изоляция. Вот поймите, что у всех мы... Вот сейчас я отсюда поеду там в клинику и буду там. Но я, понятно, буду там. Но все равно в маске, в перчатках. И сейчас сижу в маске. И сяду сейчас в машину. Никакой гульбы. Вся гульба закончена, пока нам не разрешат. Но тем более у вас. Потому что, ну, сняли вас 3 года назад. Но все равно... Я еще не знаю, какое онкологическое заболевание было, а вот если это еще и легкие или затронута дыхательная система, то можете представить, какой сложный реабилитационный период у вас будет, даже при нормальном каком-то небольшом простудном заболевании. Вы сами, наверное, это чувствуете. Поэтому сейчас мы не рассуждаем об этом, мы сейчас рассуждаем только о тех больных, которые... в остром периоде находится, которым нужно помогать и по онкологическим заболеваниям, и по вот этому коронавирусу злополучному. Но нам надо понимать, что мы за вами можем только дистанционно следить. Опять же, появились какие-то симптомы, все-таки надо через онколога. Может быть, не дай бог, это развитие собственного заболевания того. А или все-таки прибавится вирусное поражение.
Будьте аккуратны, сидите дома, пожалуйста. Ну, вот
да, сейчас
призывает, мне кажется, уже из чайника уже, мне кажется, из утюга включаешь, сиди дома, друзья мои, ну берегите себя. Ну, вот пишут, гульба недопустима, а прогулки. А вот, кстати, по поводу прогулок мы говорили, если в глухом лесу
куда-то... Многие уехали.
Ну да, где-нибудь уехали, в деревне, но... отдельно. Слушайте,
но есть определенные тоже правила, они везде тоже есть. Это должно быть определенное расстояние между людьми, маски. Вы, конечно, в лесу какой там вирус, там это все возможно.
Там клещи сейчас.
Чтобы лес, но завтра вроде вы говорили, что вот...
Метель.
Что метель.
Метель, да, завтра холодно, но хоть все долго точно сидеть.
Поэтому метель не зайти никуда на огонек и не посидеть там где-то с кем-то в компании. Извините, что я так шучу. Конечно, хочется. Человек вообще это такое... Общественное, знаете, такое общественное объект. Он не может, конечно, один, мне самому бывает трудно, у меня характер такой. Но надо помнить, что все-таки близкие прежде всего, и жизнь твоя нужна для близких тоже.
Спасибо. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Здравствуйте. Здравствуйте, Елена, Москва. Вот я хотела все-таки уточнить по поводу дерматологии родинок. Вы знаете, неоднократно было даже вот и по акциям в медицинских различных учреждениях, но везде какой-то удивительный подход. Посмотрят на тебя и говорят, ну, это все возрастное, до свидания. Вот возможно ли пройти нормально, там я слышала, что есть, составляется даже паспорт.
Да, да,
нормальными,
да,
этими приборами. В частности, в вашем центре, потому что у меня есть беспокойство, но как-то вот это все не удавалось мне на хороший уровень медицины выйти.
Елена по отчеству, здравствуйте, как вас?
Васильевна.
Елена Васильевна, да, значит, ну, конечно, вы совершенно правы. Во всем цивилизованном мире это уже паспорт кожи, особенно когда у человека достаточно много так называемых родимых пятен или, как мы говорим, невусов различного расположения. Мы действительно это делаем это достаточно успешно, причем в двух центрах это делаем. Мы в городе Обнинске, и я почему говорю про Обнинск? Потому что многие живут в СФО или в Подмосковье, это ближе некоторым ехать туда. Очень оборудованный центр, это действительно, и наблюдаются эти родинки, и отработанные методики для этого, так называемый паспорт кожи, вы совершенно правильно говорите, и мы за этим следим. Поэтому никаких проблем нет, и кто ищет, тот найдет, я имею в виду центр, где наблюдаться, и мы это делаем, поэтому и на сайте это есть. И, ну, сейчас бы я не призывал уже на горячую линию, которая перегружена, и бедные мои ребята сейчас там. Конечно, я, вообще это героическая работа, я их хочу поблагодарить, сейчас я с ними еще увижусь. Это, конечно, они взяли на себя. Но просто тогда выждите немножко, потому что это, ну, терпит неделю-две. А потом тогда мы вас ждем.
Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира подходит к своему завершению. И, конечно, хочу еще раз поблагодарить Андрея Дмитриевича Каприна, главный онколог Минздрава, был у нас в гостях, все подробно всем объяснил, рассказал. Еще раз хочу повторить и сказать, Андрей Дмитриевич, давайте вместе скажем, сидите дома все, друзья мои, независимо от того, самоизолироваться надо, хроническое, нехроническое заболевание, все, давайте уже посидим дома с семьей, отдохнем и не будем болеть и других заражать, что самое главное.
75 лет назад победили, и сейчас победим.
Обязательно. Спасибо вам большое, до свидания.